Говорит Радио Свобода. Для чего Украина строит две новые военно-морские базы на Черном и Азовском морях?
Первый приоритет – это национальная безопасность. Это именно защита, это оборонные вопросы.
Владимир Зеленский потребовал роспуска Конституционного суда Украины, признавшего незаконным мониторинг антикоррупционным ведомством налоговых деклараций депутатов и чиновников.
У как минимум 5 судей, которые принимали решение, был конфликт интересов. Ведь сами они были фигурантами дел о недостоверном декларировании.
Дональд Трамп и Джо Байден готовятся к финишному рывку в борьбе за пост президента США.
Если следишь за кампаниями обоих кандидатов, то видишь, один из них – забившийся в норку кролик, другой – медведь, смело шагающий повсюду.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 30 октября. В Украине продолжается создание двух современных военно-морских баз в Очакове на побережье Черного моря и в Бердянске на побережье Азовского моря. Участие в строительстве баз, согласно недавним договоренностям Киева и Лондона, примут и британские специалисты. Кроме того, корабельный состав обновленного флота Украины в скором времени пополнят иностранные ракетные катера. В России заявляют, что новые украинские базы могут негативно сказаться на атмосфере стабильности в Черноморском регионе. Тему продолжит киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
В результате аннексии России Крыма около 80% военного флота Украины были захвачены и остались у берегов полуострова. Сейчас военно-морские силы Украины насчитывают около 50 кораблей, катеров и вспомогательных судов. Большинство из них устарели и многие не выходят в море. Год назад в Украине разработали программу развития военного флота на ближайшие 15 лет. Эта стратегия предполагает создание на первом этапе в течение ближайших 5 лет москитного флота, состоящего из небольших, скоростных и хорошо вооруженных кораблей. 7 октября Украина и Великобритания подписали в Лондоне меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Киев получит от Британии кредит в размере более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов для оснащения своего флота современными британскими катерами класса «Барзан». Деньги также будут направлены и на строительство новых военно-морских баз. Кроме того, 16 октября Украина и Турция подписали в Стамбуле меморандум о сотрудничестве в области оборонно-промышленных проектов, включающих и совместное строительство турецких корветов. В интервью «Радио Свобода» бывший замначальника штаба ВМС Украины по евроинтеграции Андрей Рыженко прокомментировал недавние договоренности с Британией и Турцией, а также рассказал о разработанной стратегии для флота и строительстве новых баз на Черном и Азовском морях. Андрей Алексеевич, вы идеолог стратегии для ВМС Украины до 2035 года. В чем ее суть?
В основу этой стратегии лег труд длительностью 1 год, даже больше 1 года, с участием экспертов как минимум 4 стран. У нас много портов, у нас 12 морских портов на Черном и Азовском море. Их необходимо, эти порты, охранять. Российская Федерация, благодаря тому, что они нарастили серьезно свой военный контингент, свои силы в Крыму, они фактически могут оказывать воздействие как огневое, так не огневое до территориальных вод Украины. У них имеется доминирование, с этим нужно что-то делать. Симметрично решать вопрос, то есть строить такой же флот, как у России, мы не можем. Поэтому мы его строим асимметрично. Мы ищем те пути, те лазейки, которые нам позволят вот эти баррикады на море преодолеть. Вот это вот как раз и есть москитный флот для решения задачи на первом этапе.
Что касается договоренностей с Британией и Турцией, речь идет, в общем, примерно о 20 турецких и британских корветах и катерах. Когда их построят и введут в состав ВМС Украины?
Надо вот этот, чтобы москитный флот был создан до 2025 года. Мы говорим 4-5 лет. Это договоренность с Британией, насколько я знаю. Оптимальным является 3 типа платформ, серии, 3 серии катеров. Первая серия – это «Айленды». Они уже идут со стороны Соединенных Штатов. 2 есть, 3 будет через квартал. И потом будет еще определенное количество. Будет дивизион. порядка 6-7 айлендов. Они выполняют функцию Sea Control, их основная функция. Вторые катера, это будут Марк 6, американские. Они, в принципе, выполняют ту же самую функцию, но другим способом. Это силы быстрого реагирования на море. И вот эти британские катера, их функция была как бы основная. Это ракетный щит, и это, в общем-то, значительная сила, потому что это порядка там, 64 ракет. Касаемо Турции, Турция – это очень важный игрок в Черноморском регионе. Это наш союзник, наш партнер. Я считаю, что очень правильно, что наконец-то обратились к Турции. Проект «Корвет», у него есть перспектива, но не сейчас. На него просто нет денег у Украины.
Сейчас только создается Азовская военно-морская база «Восток» в Бердянске. Уже несколько лет строится военно-морская база на Черном море, в Очакове. При помощи американских военных здесь построили операционный центр для украинского флота. Комментируя утверждение российских СМИ о том, что одна база в Украине будет американской, а вторая – британской, заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовкова заявил, что новые военно-морские базы будут не иностранными, а украинскими. Но к строительству будут привлечены и британские специалисты. Андрей Рыженко продолжает.
Наши базы будут принадлежать военно-морским силам Украины. У нас после Крыма была только одна база в Одессе, небольшая. На Азове не было баз вообще. На Черном море и сейчас вот тот корабельный склад, который будет появляться, он требует базирования. Там должны быть и какие-то там и детские садики, и школы, и магазины. Ну, такая база, как ну, вот в Соединенных Штатах, Великобритании. Эти базы будут принадлежать ВМС Украины. Первый раз, когда начали заниматься этим вопросом, изучать, это был 17-18 год. Ездили туда группы офицеров командования ВМС и изучали вопрос. Бердянск, Мариуполь, Геническ. Основная база будет в Бердянске. С точки зрения географии, это самое удобное месторасположение, чтобы можно было реагировать, выполнять задачи по всей акватории Азовского моря. И на север, и на юг. База, которая будет строиться на Черном море, это будет Очаков. Силы, которые на первом этапе будут строиться, москитные силы, там с точки зрения их размещение, хорошие условия, и там очень важная инфраструктура. Там находится Бугско-Днепровский лиманный канал. Это очень важная артерия, ее тоже надо защищать. И, естественно, эти базы две, они обеспечат развитие ВМСУ в контексте евроатлантических подходов.
Будет ли военно-морская база в Бердянске полностью построена, как заявляли ранее украинские руководители, в течение 2 лет?
Объем работы очень большой, и ее придется создавать практически с нуля. Я думаю, что до 2025 года. В принципе, мы в состоянии будем построить базу и в Бердянске, и восстановить и развить базу в Очакове.
Договоренности по флоту с Британией и Турцией – это наработки еще прежней украинской власти. Спрашиваю об этом, поскольку некоторые представители команды действующего президента Украины утверждают, что Владимир Зеленский сделал больше для развития ВМС Украины, чем его предшественник Петр Порошенко.
На мой взгляд, ни один, ни другой. Просто Зеленский, может быть, меньше мешал. То, что сейчас, вот этот позитив, но это отголоски того, что, в принципе, закладывалось, начиная там с 17-18 года, когда начали делать нормальные правила, стратегия. Там сбалансированный треугольник менеджерские задачи, ресурсы, спроможности. Сейчас очень важно понять, вот и Порошенко, и Зеленскому, на состояние необъявленной войны с Россией. Участок морской, он слабый участок для Украины. Вот эта слабость, она закамуфлирована Россией. Они не показывают того, что они видят, что у нас слабость. И поэтому тут нужно думать не о том, как поднимать предприятие, а о том, как в кратчайший срок нарастить наши военно-морские силы и повитренные силы, в том числе и сухопутные войска, для того, чтобы отражать атаки противника при высадке десанта, если она будет. А потом уже, когда мы укрепим свою вот эту вот возможность обороняться с морского направления, тогда уже можно думать, как нам развивать нашу морскую индустрию, как нам экономику там развивать и так далее. Потому что может возникнуть ситуация, и развивать-то будет нечего. Поэтому тут надо четко сейчас определить. Первый приоритет – это национальная безопасность. Это именно защита, это оборонные вопросы.
Говорил бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Украины Владимир Зеленский сегодня внес в Верховную Раду законопроект о прекращении полномочий Конституционного суда страны. Напомню, что 27 октября Конституционный суд Украины признал незаконными полномочия антикоррупционного ведомства по контролю и проверке деклараций чиновников и депутатов, круглосуточный доступ граждан к реестру налоговых деклараций, проведение мониторинга образа жизни должностных лиц и ряда положений закона Украины о предотвращении коррупции. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Юлии Жуковой.
Конституционный суд не только закрыл доступ к декларациям чиновников, но и отменил уголовную ответственность за внесение в те самые декларации неправдивой информации. То есть теперь, если, например, судья не задекларировал новую виллу за границей, ему грозит за это максимум штраф. В антикоррупционном бюро уже заявили, придется закрыть больше сотни уголовных дел. Депутат парламента Ярослав Юрчишин, а в прошлом глава украинского отделения Международной антикоррупционной организации «Транспорт», Transparency International говорит, у как минимум 5 судей, которые принимали решение, был конфликт интересов. Ведь сами они были фигурантами дел о недостоверном декларировании. В том числе и глава Конституционного суда Александр Тупицкий. По информации журналистов-расследователей проекта схемы, он не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал по российскому законодательству уже после того, как Россия аннексировала украинский полуостров.
Судьи Конституционного суда фактически пошли вопреки статье 109 Криминального кодекса Украины и взяли на себя полномочия, которых у них нет. Ну, во-первых, они начали трактировать статьи, о трактировке которых, в принципе, их не просили. То есть сами решили, что закрывать, что оставлять действующим. Я прошу оценить в процессе криминального производства, что мотивировало судей нарушать закон, ну и чтобы фактически они понесли, если это будет доказано, ответственность, потому что это прецедент.
Судья, голосовавший против, заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый, тоже назвал решение коллег юридически необоснованным. Изначально же жалобу в суд подали 47 депутатов Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа за жизнь и за будущее». Конституционный суд не только отменил уголовную ответственность чиновников за недостоверное декларирование, а и лишил полномочий Нацагентства по противодействию коррупции. Теперь они просто не могут выполнять свою работу. А это значит, что, например, ни один избранный в минувшее воскресенье мэр не сможет занять свое кресло. Ведь по закону их прежде должны проверить в нацагентстве. Теперь этого сделать они не могут. Все города, поселки и села страны остаются без глав. Борьба с коррупцией была одним из требований Европейского Союза для безвизового режима Украины со странами Шенгенской зоны. Теперь из ЕС через посла Украины передают. Страна может лишиться без виза. Ранее этот же суд уже отменил статью о незаконном обогащении и вскоре планирует рассмотреть конституционность антикоррупционного суда. Еще одного нового органа. Юлия Жукова, Украина.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. До президентских выборов в Соединенных Штатах остаются считанные дни. Джо Байден и Дональд Трамп делают последний избирательный рывок, стремясь добиться большей поддержки. Избиратели уже стоят в длинных очередях к участкам для досрочного голосования, а активисты кампании обеих сторон демонстрируют уверенность в победе именно своего кандидата. Из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
День выборов еще не наступил, но более трети зарегистрированных избирателей уже проголосовали заочно или на участках. Несмотря на благоприятные для кандидата демократов прогнозы, сторонников Джо Байдена не покидает тревога. Они помнят, как жестоко просчитались социологи 4 года назад, предсказав сокрушительную победу Хиллари Клинтон. Политтехнолог Дэвид Акселерот, который считается архитектором избрания Барака Обамы в 2008 году и переизбрания в 2012, успокаивает однопартийцев. Если бы мне платили за сеансы психотерапии, я бы сделал состояние за последние недели. Мои знакомые демократы смотрят на опросы и просто отказываются им верить, потому что помнят, что произошло в 2016 году. Но сейчас не 2016. У нас истерзанный критикой президент с рейтингом 42%, который отрицает пандемию, захлестнувшую страну, особенно те штаты, где ему особенно нужно победить. Это безумная стратегия, но, похоже, единственная, какой он может следовать. Тем не менее, ситуация сложная. На этот раз из-за коронавируса десятки миллионов избирателей голосуют по почте, и ни у кого нет уверенности в том, что избирательные комиссии успеют обработать все бюллетени в ночь после выборов. Считается, что президент Трамп может воспользоваться задержкой и объявить себя победителем, не дожидаясь окончательного подсчета. Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси.
Мадам спикер, what do you do?
Мадам спикер, что вы будете делать, именно вы, если во вторник в 11 часов вечера по времени восточного побережья президент скажет: «Я победил, и дальнейший подсчет бюллетеней – это мошенничество». Если он сделает такое заявление, что вы или кто-либо другой сможете сделать?
What can you and anyone else do?
Думаю, каждый согласится с тем, что президент должен обеспечить мирный переход власти, так, как это делается в Америке. Голоса будут считать по мере их поступления. Некоторые штаты говорят, что они не могут начать подсчет бюллетеней, пока не закроются все участки. Например, Мичиган принял такой закон. Так что голоса будут считать до тех пор, пока не сосчитают все. 20 января 2021 года Джо Байден будет приведен к присяге как президент Соединенных Штатов. Если президент будет переизбран, быть посему, этого не ожидаем ни мы, ни он сам. Вот почему он пытается мутить воду, чтобы люди думали, будто он и впрямь выиграл, хотя на самом деле проиграл. Подобные заявления с его стороны обличают в нем недостаток патриотизма. Он подрывает нашу избирательную систему, когда позволяет иностранным лидерам, таким как его друг Путин, поставить под сомнение честность наших выборов. Он и сам это делает. Самое простое, что он может сделать, это принять, как мужчина, выбор американского народа. Однако и республиканский лагерь не теряет надежды, а некоторые его видные деятели, такие как бывший спикер Нижней Палаты, твердый сторонник Трампа Ньют Гингрич, не сомневаются, или делают вид, что не сомневаются, в переизбрании президента. Люди, которым я верю больше всех, социологи, делавшие самые точные прогнозы последние 5-6 лет, говорят, что Трамп получит 326 голосов в коллегии выборщиков. Думаю, это похоже на правду. Левые будут чудовищно потрясены результатом. Вообще тут, в сущности, дело не в идеологии, а в психологии. Если следишь за кампаниями обоих кандидатов, то видишь, один из них – забившийся в норку кролик, защищенный дружественной прессой. Другой – медведь, смело шагающий повсюду. Если мы считаем, что мир – опасное место, будь то беспорядки в Филадельфии или угроза, исходящая от китайских коммунистов, то нам, пожалуй, нужен медведь, достаточно могучий, чтобы защитить нас, а не кролик, которого самого надо защищать. Так что я делаю ставку на победу Трампа неожиданно значительным большинством. Ньют Гингрич назвал цифру 326 голосов в коллегии выборщиков. Для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков. Одним из выборщиков в этом избирательном цикле будет соперница Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Она говорит, что просто не в состоянии вообразить второй срок Трампа и гонит от себя эту мысль. «Я собираюсь проголосовать рано. Такой у меня план. Но очереди даже ранним утром такие, что надо стоять в них по 3-4 часа. Постараюсь избежать такого долгого ожидания, но на всякий случай возьму с собой коробку с ланчем. Я буду нервничать. Я всегда нервничаю в день выборов, независимо от того, избираюсь я сама или нет. Буду звонить друзьям, добывать информацию у знакомых журналистов, у сотрудников штаба Байдена, отовсюду, откуда смогу, чтобы успокоить свою тревогу. Но, надеюсь, по мере того, как проголосуют большие штаты, у нас появится ясность. Меня беспокоит, что мы не узнаем окончательного результата в следующие за выборами 2 дня, а может и дольше. Я говорила с юристами Байдена, с независимыми адвокатами, они готовы к любому мыслимому сценарию. Так что я буду продолжать собирать средства, выступать публично, делать все, что возможно, чтобы мы выиграли. А еще я выборщик от Нью-Йорка, и я не могу дождаться, пока смогу отдать свой голос за Джо и Камалу. Я не могу себе представить, что Трампа переизберут после всего того вреда, который он причинил. Не могу себе представить еще 4 года злоупотребления властью и разрушения. Нет, я даже не думаю об этом. Я отказываюсь об этом думать. В общенациональных опросах преимущество Джо Байдена над Дональдом Трампом составляет от 4 до 6%. процентных пунктов, но в ключевых для победы штатах оно не превышает статистической погрешности. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
А в Грузии в субботу, 31 октября, пройдут парламентские выборы. Главными соперниками считаются правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили и «Единое национальное движение» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Противостояние власти и оппозиции неуклонно усиливалось по мере приближения дня голосования. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Нынешние парламентские выборы во многом уникальны для Грузии. Во-первых, впервые за 30 лет они пройдут по преимущественно пропорциональной модели. 120 депутатов в 150-местном парламенте избираются по партийным спискам, и лишь 30 законодателей в одномандатных избирательных округах. Такое соотношение значительно усиливает роль партии, тем более что проходной барьер на этот раз всего 1%. В условиях Грузии не более 12-13 тысяч голосов. Это что касается конституционной, юридической модели выборов. Политическая составляющая еще более значима. Ни разу после первых парламентских выборов, состоявшихся 28 октября 1990 года, еще в Грузинской ССР, ни одна правящая партия не смогла победить в ходе третьих по счету парламентских выборов, то есть завоевать власть на третий срок подряд. Союз граждан Грузии Эдуарда Шеварднадзе и Единое национальное движение Михаила Саакашвили продержались у власти в течение 8 лет. Грузинская мечта миллиардера Бедзины Иванишвили реально претендует на управление страной еще как минимум до 2024 года. Но главный оппонент властей, Михаил Саакашвили и его партия, полны решимости этого не допустить. В ходе прямого включения из Киева во время митинга своей партии на столичной площади Свободы, Саакашвили, занимающий пост главы Исполнительного комитета Национальной рады реформ Украины, вновь заявил, что, цитата, «если российский олигарх Бедзина Иванишвили попытается украсть у народа неминуемую победу, то ни он, ни его соратники с этим не смирятся». Избирательные участки закроются в 8 часов вечера, 31 октября. И именно на этот час объединенная оппозиция запланировала митинг победителей. Ну а если итоги выборов будут в пользу партии власти? На этот вопрос оппозиционеры отвечают однозначно. Такого быть не может. Либо может быть лишь в том случае, если, цитата, «российский олигарх Иванишвили сфальсифицирует выборы». В свою очередь, лидеры парламентского большинства обвинили оппозицию в подготовке вооруженного свержения власти. Об этом на брифинге заявил один из руководителей грузинской мечты, экс-спикер парламента Иракли Кобахидзе. Но возможен ли в современной Грузии, если не вооруженный захват власти, то бескровный переворот, по примеру революции Рос 2003 года? На этот вопрос Радио Свобода ответил диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили, основавший Республиканскую партию Грузии в 1979 году.
В первую очередь должен сказать, что никакой революции, конечно, не будет, но власти, они очень стараются как-то подогнать ситуацию к тому, чтобы получить больше голосов. Они начали сейчас утверждать, что готовится революция, вооруженное восстание и так далее. Это просто разговоры. Дело в том, что выборы, они будут очень проблематичными для всех, потому что раздел сил между оппозицией и властями примерно 50-50. Все будет зависеть от того, как поведет себя население. Придет больше народу, власти проиграют. Придет меньше, власти могут выиграть. Поэтому они нагнетают ситуацию для того, чтобы получить как можно меньшую явку. А на самом деле это будут более-менее равные выборы. Ни у кого не будет конституционного большинства, и ни одна сила не сможет управлять страной без коалиции.
Леван, вы очень хорошо знаете Михаила Саакашвили. Вы и сотрудничали с ним, и были его оппонентом. Какую роль он сыграет в этих выборах?
Я думаю, что он постарается, конечно, нагнетать ситуацию, чтобы даже он не сможет устроить никакой революции, не будет, несмотря ни на что.
Подчеркнул Леван Бердзанишвили. Если все-таки страна избежит очередного потрясения, то главный вопрос, сможет ли грузинская мечта, претендующая на первое место, сформировать правительство самостоятельно, без альянса с другими политическими силами. Для этого партии-победителю, согласно Конституции, необходимо набрать минимум 40% голосов в пропорциональных выборах и заручиться поддержкой большинства депутатов-мажоритариев. В ином случае, несколько оппозиционных партий, возможно, все-таки объединятся, несмотря на разногласия в связи с фигурой Михаила Саакашвили и его претензии на премьерство. и сформируют первое в истории Грузии коалиционное правительство. Об этом с «Радио Свобода» беседует политконсультант Гела Васадзе.
Коалиция, скорее всего, будет. Вопрос, кто будет формировать эту коалицию. Грузинская мечта или оппозиция? Причем именно в такой постановке вопроса.
То есть вы уверены, что грузинская мечта не сможет набрать 40% пропорциональных голосов?
Уверенности ни в чем нет. Уверенности быть не может. Эти выборы не предсказуемы, потому что все зависит от явки. Пойдет народ, грузинская мечта может даже проиграть.
Гела, а почему эти выборы такие непредсказуемые действительно?
Все очень просто. У нас новая избирательная система. Раз. У нас тяжелейший экономический кризис. Два. У нас ковид-кризис. Три. И вот это сочетание, оно дает непредсказуемость этим выборам. Например, ковид-кризис. До конца непонятно, ковид сегодня в оппозиции к власти или за власть.
Считает Гела Васадзе. Несмотря на взрыв заболеваемости COVID-19, большинство граждан намерены прийти в субботу на избирательные участки. Тем не менее, число неопределившихся, либо точнее говоря, тех, кто не желает раскрывать свой выбор, настолько велико, до 60%, что любые предвыборные опросы и рейтинги, скорее всего, окажутся неточными. Пока на первом месте партия Иванишвили, на втором – партия Саакашвили. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В конце передачи я должен принести извинения слушателям за неточность, допущенную в программе, вышедшей в эфир 29 октября. В ней я ошибочно сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон распорядился во время церемонии памяти убитого учителя Самуэля Пати проецировать на правительственные здания карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала «Шарли Эбдо». Карикатуры действительно проецировались на здание мэрии в Монпелье и в Тулузе, однако распоряжений по этому поводу Макрон не давал. В своем выступлении Макрон подчеркнул, что публикация карикатур на религиозные темы во Франции запрещена не будет, и заявил, что ислам находится в кризисе. Еще раз приношу извинения за неточность. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 30 октября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь до понедельника.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
«Свобода» становится еще ближе.